Мир Божий вам, братья и сестры, пожалуйста, откройте Евангелие Матфея, 24 глава. Мы прочитаем всего несколько стихов с 3 по 5 стих. Евангелие Матфея, 24 глава. Когда же сидел Он, то есть Христос, на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за то, что дал нам эту возможность быть сегодня в Доме Твоем. Слава Тебе, Господи, что Ты хранил нас эту неделю, и что Ты благоволил также положить нам на сердце и привлек нас сюда, потому что Ты, как всегда, Господи, Ты имеешь для каждого из нас Слово, Ты имеешь для каждого из нас духовную пищу, и Ты, Господи, знаешь, что в чем мы прежде всего нуждаемся и что нам необходимо. И пусть сегодняшний вечер нашего пребывания перед лицем Твоим также будет вечером, где имя Твое будет провозглашаться и прославляться, а также, Господи, чтобы мы могли получить от Тебя сегодня духовную пищу для укрепления наших бессмертных душ. Благослови всех нас, находящихся здесь, а также и тех, кто еще в пути находится. Благослови, Господи. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы уже много раз обращались в 24 главе и на праздник Благодарения, и на другие дни, особенно праздничные. Так что я думаю, вы эту главу хорошо знаете и много раз читаете. И тем не менее, знаете, еще раз читая эту главу, обращаясь к прочитанному тексту, мне кажется, я себе думаю, размышлял, читал и думаю, что еще можно почерпнуть из этого текста, чтобы не повторять того, о чем когда-то уже несколько раз говорилось. И вы знаете, Господь положил мне на сердце немножко с другой стороны подойти к этому прочитанному тексту. Нет, это не философия, это не выдумка, не подумайте. Вот. Но я назвал сегодняшнюю нашу беседу «Предупреждение опасности обольщения». Посмотрите. Итак, пророчество. В этой главе есть много пророчества. Так вот, нужно для того, чтобы пророчество нам читать и вникать, нам нужно быть особо внимательными к тому, что мы читаем. Нам необходимо с глубоким смирением и благоговением подходить к словам пророчества. Хотя ко всему Писанию нам нужно подходить с благоговением и смирением, но к пророчествам нам нужен особенный подход. Почему? Потому что пророчество – это та сфера Священного Писания, где очень часто люди, которые читают пророческие тексты, они подходят и берут, истолковывают, употребляя свои предрассудки, свои приверженность к какому-то учению или еще что-нибудь. Вот. Они используют свои предубеждения в результате поверхностного чтения Слова Божьего, то есть люди не вникают, поверхностного понимания текста Священного Писания. И в результате этого происходит подтасовка. Вы знаете, что такое подтасовка Священного Писания? Когда вам нужно что-то, и вы берете тексты Священного Писания, выдергиваете и прилагаете, чтобы доказать то, что вам хочется доказать. Но это не значит, что оно верно и истинно. Вы знаете, я приобрел книгу, она лежала долго, и вот на этих днях, она такое название очень имеет хорошее, «Восхищение церкви. Легко и доступно». Так автор назвал свою книгу. И я, когда ее начал читать, он там критикует всех и все подряд, и те неправильные, и Далласская семинария, самая большая семинария, тоже абсолютно неправильно толкует текст Священного Писания. И он говорит, я думаю, как же, значит, что мне нужно сделать? И вот он говорит, я сел, взял симфонии разные, взял толкование, то есть не толкование, а словари разные, и сел, и этот вопрос решил, значит, решил проверить. И вот через несколько часов я нашел ответ на то, что уже вот столетиями не могут прийти к заключению богословы. Вот так человек решил исследовать книги пророческие. Ни молитвы нету, ни откровения нету. Ведь Слово Божие ж нельзя достичь посредством симфонии и посредством словарей. Нельзя воспринимать Слово. Да, они нужны нам, я понимаю, мы пользуемся им. Но дело в том, что это же Божье откровение. Если Господь не откроет, то вы хоть 1000 словарей положите и симфонии положите, оно останется нам непонятным. Вот так есть люди, которые, видите, вот в результате поверхностного чтения и думают, что пророчество можно вот так разрешить за несколько часов, и все готово, можно писать книгу. Так вот, прежде всего, чтобы вникнуть в смысл этой главы, я прошу вас, чтобы вы молитвенно просили у Господа, чтобы Господь открыл нам, прежде всего, о каком народе и здесь, в 24 главе, идет речь. Это основа толкования. Прежде всего, если мы не станем на эту основу, если мы не поймем, о чем здесь идет речь, о каком народе, говорится ли это о церкви или говорится это об Израиле, тогда будет проблема очень большая. Это основа этого. Так вот, чтобы Господь помог. Потом еще что очень важно, просить у Бога, чтобы Господь открыл нам также, какие события Он освещает в этой 24 главе. Это второе. О каких событиях здесь идет речь? Почему при поверхностном чтении Писания мы также сразу запутаемся? Это очень важно. Теперь, какую цель преследовал Господь, отдавая вот такой пространный ответ ученикам? Это третье очень важное. Какая цель Иисуса Христа, когда Он начал вот давать такой, казалось бы, непрямой ответ. Почему? Потому что мы спросили у Христа, итак, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия. И вдруг Христос начинает говорить. И заметьте, 24 глава вся. А мы же хотим знать, конкретно скажи нам. Так вот, почему Господь так отвечает? Нам нужно знать, какую цель он преследует, иначе будет проблема. Итак, посмотрите, ответ Господа на вопросы учеников. Им бы хотелось конкретно чтобы Господь сказал: «Итак, как сейчас везде висят эти объявления в Сакраменто, мне только сейчас позвонили, говорят, развешаны афиши, многие, это Family Radio есть там такое в этом Сан-Франциско, и вот они поразвесили, что, кажется, 21 мая состоится судный день, Господь будет судить народы». Так что запомните, 21 мая, да, этого года. А я говорю: «Хорошо, а если раньше, то что тогда?» Ну, не знаю, так этот директор этого Family Radio, и что-то ему приверзлось, что он сказал: «Я имею вот откровение от Господа». Так вот, заметьте, что Господь говорит: прежде всего, дорогие мои, берегитесь. Вот на что обращает Господь, не так обращает внимание, скажем, Он потом им скажет, когда уже перед тем, как возноситься на небо, помните, они спросят и говорят: «Не сие ли самое время ты открываешь Царство Израиля?» Христос тогда скажет им более резко: «Не ваше время знать времена и сроки». То есть вы не тем занимаетесь, определяя даты, определяя то, когда будет, когда Он придет. Это не ваше время. А что главное? Берегитесь. Потому что есть опасность. Так вот, центр пророчества, 42-й, я бы сказал бы 44-й стих. «Итак, бодрствуйте». Вот оно, центр этого. Почему? Потому что не знаете, в который час ваш Господь придет. Никто не знает. И не наше дело это знать. И 44-й: «Потому и вы будьте готовы». Вот оно. Это апогей того, о чем говорил Христос здесь. Берегитесь, бодрствуйте, потому что не знаете. Итак, первое, на что я обращаю ваше внимание сегодня, предупреждение о прельщении обмана. Заметьте, что говорит Господь. Итак, когда Он сидел, они подошли, спросили Его. Иисус отвечает, 4 стих: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Вот она опасность. Милые мои, любое служение Господу, независимо, какое это будет служение, материальное, физическое или духовное, или это пастырское, или это вы будете убирать в молитвенном доме, или еще что бы ни, любое служение Господу, оно всегда сталкивается с угрозами дьявола или с угрозами тех, кто является орудием в руках этой личности. И потому Бог никогда не умалял и не умаляет остроту проблемы. Это у нас бывает такое: «А, это легко, это просто, это уже давным-давно пройденный материал, что об этом говорить?» Бог никогда не умаляет остроту проблемы. Я говорил о том, что Он им скажет: «Не ваше время знать». Почему? Потому что есть более серьезные проблемы. Вы, Он хочет сказать ученикам Своим, вы всегда будете объектом нападок дьявола. Вот оно что. Или его лично, или же духов бесовских, или же тех, кто служит ему. Но знайте, что вы всегда будете объектом нападок. Поэтому вы должны быть готовы. И потому вы бодрствуйте. Почему? Потому что у дьявола есть целый арсенал самых разных противодействий, чтобы противодействовать ученикам, чтобы ставить самые различные преграды тем, кто служит Господу. И это не только физического рода угрозы. Мы думаем, что угрозы – это только физические бывают, когда когда слуги дьявола и все, они угрожают нам, нашей жизни. Нет, угроза, это физическая расправа, это одна из множества, которые обладает дьявол. Так вот, смотрите, с чего начинается предупреждение? Обман. И поэтому Христос говорит, никогда не игнорируйте остроту проблемы, не игнорируйте. Вы всегда будьте начеку. Почему? Вспомните Адама и Еву. Апостол Павел когда-то писал послание к Коринфянам и говорит, но боюсь за вас, чтобы как змей когда-то хитростью обольстил Еву, так и ваши умы не повредились. Боюсь, он говорит, почему? Потому что это острота проблемы, которую церковь забывает. Верующий забывает. Посмотрите, Адам и Ева находятся в раю. Господь постоянно общается с ними. Ну что им грозит? Абсолютно ничего. Они не ощущают никакой тревоги, никаких переживаний, они не, никаких угроз, абсолютно ничего нету. И вот посмотрите, дьявол всегда старается ложь, обман завернуть или сделать присыпку истиной, чтобы обман, который он говорит, обман или неправду, который он хочет нам преподнести, чтобы она выглядела на самом деле как правда и как истина. Ну, посмотрите, он подходит, и когда он спросил, начал вступить в разговор с Евой, и когда Ева сказала о том, что они умрут, дьявол им сказал, нет, вы не умрете. Как вы думаете, он правду сказал или он обманул? Когда она вкусила плод, они же не умерли, они жили еще, Адам жил 930 лет. С одной стороны, Ева понимала смерть физическую, и дьявол это хорошо знал. И поэтому он и сказал, нет, вы не умрете. Но ведь Бог-то имел в виду прежде всего не физическую смерть, а имелся в виду духовная смерть, что посредством непослушания, когда грех входит, человек становится мертвым духовно перед Богом. Вот в чем заключается? Они потом и умерли физически, но в данный момент они не умерли, и он жил еще много столетий, и Адам, и Ева. Вот о чем идет, посмотрите, вы никогда не должны игнорировать остроту проблемы, потому что она есть, видите, как хитро он подошел, он сказал, нет, не умрете. Хорошо, почему? Посмотри на это дерево. Посмотрите, какое оно было. Когда Ева посмотрела, ух, страшное дерево, правда? Кактусовые, колючки со всех сторон, не подойти, плоды какие-то изуродованные. Нет, она когда подошла, и все. Ну разве можно умереть от плода этого дерева? Она когда посмотрела, красивое на вид, вожделенные эти плоды, сами просятся, чтобы их в рот взяли. Как мы иногда говорим, сами в рот прыгают. Ну разве можно умереть от такого плода? Нет, конечно. Вот оно как получилось. Хорошо, она попробовала. Третье. Но знает Бог, что откроются ваши глаза. Скажите, он правду говорил, дьявол? У них глаза открылись? Открылись, да. Но что они увидели? Вот оно, кит, вы посмотрите, как хитро. Все, вроде бы да, и глаза их открылись, и не умерли, и все. Но как вот эта ложь, как это обман, как он присыпку сделал вот этой вроде бы правдой, он сделал, но внутри это был яд. Это был грех самым настоящим. Вот что Христос хочет предупредить учеников, что Он хочет предупредить церковь. Особенности, когда начинает вот эти пророчества размышлять о них, начинает толковать и все разными предрассудками вот, и тому подобное. Поэтому Христос говорит, это не ваше дело. У вас есть более серьезные проблемы. Смотрите, бодрствуйте, берегитесь. Почему? Потому что то придут многие обольстители. Вот оно почему. Итак, вы помните, когда-то был такой военачальник у Давида, Иоав. Он убил два великих мужа в Израиле. Это были мужи, которые не ниже были Иоава. Нисколько не ниже. И если бы они в честном бою сошлись, Иоав, и помните, Авенир и Амесай, это два великих воина, два великих вождя в Израиле, которых убил Иоав. И если бы они в честном бою сошлись один на один, я не думаю, что Иоаву мало бы не показалось бы. Это были воины. Но как он смог расправиться с ними? Лестью и обманом. Я имею к тебе слово, иди, поговорим, и все. Обнял его, поцеловал, и тут же взял меч и в живот поразил. Вот почему Христос говорит, смотрите, берегите, чтобы кто не прельстил вас. Потому что это опасно. Итак, ложные пророки будут. Посмотрите, что Христос говорит. Придут ложные пророки, вы посмотрите, они безобразные все будут. Они будут все наглые, они будут все там... Нет, имеющие вид благочестия. Я знаю одного человека еще по тем временам, когда мы там жили. Ну, как посмотришь на него, ну, ангел сидит, ангел. Он даже никогда не говорил, братья и сестры, он говорит, братики мои, сестрички мои. Он никогда не говорил сердце, а говорил, как ваше сердечко. Ну, вы понимаете, ну, елей изливается из уст. Но я вам хочу сказать, никто никогда не мог больнее укусить, чем это сердечко, чем этот братик. Чем этот муж, который всегда вот таким елейным голосочком говорил. Так вот, Христос или Павел пишет Тимофею, имеющий вид благочестия, берегитесь, чтобы кто не прельстил. Почему? Потому что эти люди претендуют на обладание божественных откровений. На самом деле, он говорит, силы же его отрекшиеся, нет у них этой силы. Ну, вспомните, например, третья книга Царств, 22 глава. Запомните, прочитайте дома третью книгу Царств, 22 глава. И вы увидите там одного пророка, ложного пророка, Сидекия, который надел на себя рога, сделал и говорит, сими избадаешь. А что говорил пророк Божий? Прочитайте дома. И когда пророк Божий сказал слово, Сидекия подошел и ударил его. Так что, говорит, от меня отступил Дух Божий? Вот как делает. Знаете, кто несет самую большую опасность для церкви? Не внешние враги, не те, которые физически грозят церкви, которые физически расправляются с христианами, не эти враги самые страшные. Один предатель страшнее и принесет гораздо больше вреда, чем сотня тех людей, которые угрожают физически, находятся вне церкви. Один предатель, один ложный пророк, один ложный учитель. Так вот, Кроме этого, были не только ложные пророки, но были и лжехристы. Еще одна очень большая опасность. И эта опасность исходит от людей, невозрожденных, но поклонников этих ложных учителей и ложных пророков. Это еще больше. Это люди, которые невозрождены, но у них эти их учителя, их священники, это их идолы, которых они обожествляют. И поэтому каждое слово ими воспринимается как слово самого Бога. Вы посмотрите, если вы читали об испанской инквизиции, если вы читали, что творилось в 15-16 веке, это ужасные пытки придумывали эти люди. А кто это делал? Это не делали епископы, это не делал Папа Римский даже, а это делали кто? Сторонники этих людей, прислужники, которые выслужились перед ними. Вот о чем говорится в Слове Божьем. Поэтому это самые безжалостные люди, это самые жестокие люди. Так вот, в период бедствий таких людей очень много. И поэтому Христос говорит, не верьте. 23 стих. Когда кто скажет вам здесь Христос или там, не верьте. Это приманка. Для какой цели? Враг знает, что вы любите Господа, вы ожидаете Господа, и вы готовы все оставить, если кто-то скажет, вот уже Господь пришел, вот Он там в потаенной комнате, вот Он находится где-то там в Иерусалиме или в другом месте. Не верьте этим людям, потому что это приманка. Чем еще они привлекают, эти люди? 24 стих. «Они дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, как возможно, даже и избранных». Это ложные чудеса. Мы эту главу еще будем разбирать, и особенности, когда здесь говорится о великой скорби. Но я хочу еще раз, чтобы обратили вы серьезное внимание, когда вы будете читать. О ком здесь говорится, о каком народе? Итак, посмотрите, представьте себе, что сегодня Христос говорит нам. И вот Он говорит, итак, если вы увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, а что это за мерзость запустения в храме? Кто из нас знает, что это такое? Церкви это чуждо, для церкви это непонятно. Кто из нас знает, какие жертвы, когда что приносилось, когда должны, на какие праздники? То есть для кого говорит Христос? Кому были известны эти жертвы? Кому были известны все эти жертвоприношения, исполнение этих праздников? Израилю. Они это знали. И поэтому Христос говорит для Израиля, поэтому находящиеся в Иудее, кто? Израиль, говорится. Вы, когда увидите, то есть речь идет о последнем времени, когда придет Антихрист, когда он сядет в храм, и выдавая себя за Бога, мы об этом уже говорили в прошлое воскресенье, и когда в действительности вы увидите вот эту мерзость запустения, что-то будет такое, чего мы не знаем, для правоверного иудея это хорошо известно, что это такое. Тогда он говорит, кто на кровле, да не сходить вниз, кто на поле. Потом дальше я много размышлял, вы знаете, для меня многие годы были непонятен этот вопрос. Вот. Нет, почему он говорит, смотрите, чтобы бедствие ваше не случилось в субботу. Ну какая разница, представьте себе, для нас что? Для нас что в пятницу, что в понедельник, что в субботу, какая же разница? но не для иудея, дорогие мои. Потому что для правоверного иудея был субботний путь, который они не имели права нарушать. И поэтому он, обращаясь к иудеям, то есть это наставление, которое он дает, это пророчество, это говорится Израилю. Итак, Израиль, молитесь. Почему? Потому что у вас есть закон, который вам строго предопределил субботний путь, и вы не можете больше идти в субботу. И если случится бедствие в субботу, и вам нужно будет убегать, вы никуда не спрячетесь. Почему? Потому что у вас, вот оно, у вас расстояние, которые вы имеете право идти, это субботний путь, и не больше. Вот почему он говорится. Чтобы не случилось это в субботу. Итак, он говорит, смотрите, чтобы вас кто не прельстил. Второе, не прельщайтесь их чудесами, они ложные, лжепророки и лжехрист, они достигнут даже очень-очень многого. Когда вы читаете Откровение, 13 главу, где речь идет об Антихристе, то там написано, что он будет творить чудеса. И 3 стих 13 главы написано, «И дивилась вся земля, следя за зверем этим, кто подобен». То есть он будет творить чудеса. Поэтому не всякому чуду верьте, но берите Евангелие, берите Слово Божие и проверяйте, соответствуют ли те чудеса, которые стараются сегодня навязать для церкви, для верующих, соответствуют ли они Священному Писанию. Иначе вы можете попасть в беду, доверившись этим людям, поверив. Да, они могут даже чудо совершить. Да, они могут вам помочь в вашей болезни, в вашем недуге. Вы можете сказать, но все-таки помогает же и помогло же. Но от кого оно исходит? И особенности очень большая опасность, когда вы привлекаете своих детей. И если это не евангельские чудеса, если это чудеса, если то, что предлагается, оно творится силой князя бесовского, вы даете, открываете двери для сатаны, чтобы он вошел в сердце, вошел в вашего ребенка. Почему? Потому что Бог дал сегодня родителям, нам дал право воспитывать наших детей. А если вы его приводите на лечение к этим людям, которые обладают этой силой, а потом за голову люди берутся, откуда это появилось? Поэтому вспомните ложных библейских пророков, чему научил Валаам Моавитян. Да, он имел откровение в действительности. Мы пользуемся его откровением. Помните, звезда на востоке, кто сказал это откровение? Это сказал Валаам. Но чему он научил Израиль? Он научил, чтобы они вступали в связь с моавитянами, чтобы те брали дочерей их и таким образом смешивались с теми, кого Господь сказал, что они должны истребить. Ни один моавитянин не мог войти в общество израильское. Это серьезная проблема. Они поверили человеку, у которого была совсем другая цель. Он шел туда, послушался моавитского или этого князя, который послал царя Валаака. С какой целью он шел туда? Он шел проклясть Израиля. Вот цель лжепророков, лжеучителей, лжеапостолов, имеющих вид благочестия, но у них совсем другая цель. У них цель разрушить веру. У них цель убить, у них цель погубить. Поэтому Христос говорит, берегитесь. Вы не тем занимаетесь. Вы иногда так увлекаетесь чем-то,
То, что Христос придет, мы верим, и Он придет,
и Он не опоздает, никогда не опоздает.
Он придет в строго назначенное время. Почему? Придет это время. Ни позже, ни раньше Он придет. Церковь будет взята на небо ни позже, ни раньше. Сегодня есть люди, которые стараются убедить нас, что вы, церковь, вы можете ускорить приближение Господа. Вы можете своими молитвами ускорить, и Христос придет раньше, на пару лет. Нет, Он придет тогда, когда им запланировано, прежде создания мира у Бога установлены сроки. И Он придет в те сроки, в которые Он установил. А наше дело – молиться, а наше дело – поклоняться Господу, наше дело – пребывать в Слове день и ночь, как апостольская церковь в свое время, они пребывали в учении каждый день, пребывали в молитве каждый день, в хлебопреломлении, в общении. Вот она, жизнь церкви – служить Господу. Итак, я на этом хочу закончить сегодня. В следующий раз, если Господь даст нам благодать, мы посмотрим на мнимый успех этого обмана. Да, эти обманщики будут иметь колоссальный успех, но это не настоящий успех. Это ложный успех. И еще одно, обратим наше серьезное внимание на повторное предупреждение Господа, 25 стих. «Вот я наперед сказал вам». Обратите внимание. Прочитайте дома эту главу еще раз и еще раз. Прочитайте, чтобы нам твердо быть убежденным, кому Господь говорит, о каких событиях. Конечно, здесь есть и великая скорбь, да, здесь есть и то, как Он придет, и здесь есть результат всего того, о чем Господь предупреждал. А сейчас мы помолимся. Слава Ему за все. Аминь.
Владыко Божий, я благодарю Тебя за сегодняшний вечер, я благодарю Тебя за то, что мы могли вместе с моим братьям и сестрами также пребывать здесь, молиться Тебе, Господи. Слава Тебе за это, что Ты питаешь нас, Господи, открываешь, предупреждаешь нас, Господи, об опасностях. Господи, хвала Тебе за то, что Ты никогда не умаляешь проблемы, но Ты всегда говоришь открыто, чтобы мы ясно осознавали, что мы были реалистами в этой жизни. Слава Тебе за это. Поэтому помоги нам всегда бодрствовать, уповать и надеяться только на Тебя. Потому что Ты наш Бог, и Ты наш Спаситель. И Ты доведешь нас до вечных обителей. Ты так сказал в своем слове, что раз Ты начал это доброе дело, Ты его и окончишь. Благодарим Тебя за это. А посему я прошу Тебя, благослови всех наших братьев, сестер, больных, Господи, кто не имеет возможности быть в доме Твоем. Мы благодарны Тебе, Господи, что сегодня сестра Лиза находится вместе с нами после долгого отсутствия. Хвала Тебе за это, Господи. Благослови дальше, мы просим, чтобы Ты дал ей силы, чтобы нам еще можно было совместно общаться, собираться и служить, прославлять Тебя, Спасителя и Бога нашего. Благослови всех остальных больных в нашей церкви. А также я прошу Тебя за нашу молодежь, Господи. Я так благодарен Тебе за то, что до сих пор мы имели всегда взаимопонимание. Благодарю Тебя, Господи, также, что они содействуют и поспешествуют в устройстве церкви, созидании церкви, Господи. Слава Тебе за них. Ты знаешь также их духовность, и знаешь их слабости, немощи. А посему я прошу Тебя, чтобы Ты также благословил их, Господи, руководил ими. Особенности в это время, когда действительно столько самых разных соблазнов для молодых людей. Господи, только Ты один можешь их уберечь и сохранить. Посему мы их вручили Тебе в Твои пастырские руки и верим, что Ты не оставишь.
Это их намерение быть в общении с другой молодежью, других церквей в эти дни. Я прошу Тебя, чтобы оно послужило славой для Тебя и благословением для всех, кто там будет. И Слово Твое, которое будет там им преподано, также пусть оно ложится в их сердца, как на добрую почву. Благослови, Господи, также их, молим Тебя. И сегодняшнюю спелку благослови, я молю Тебя. И всех, кто пришел, Ты сам даруй нам также взаимопонимание, настрой наши голоса и ум воспринимать то, что будет нам преподаваться. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.